Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, второй том, письмо 26, страница 1465.
Он объясняет нам вкратце, что у нас есть следующее. Уровень этого мира, когда мы развиваемся, наш эгоизм развивается, когда мы занимаемся им, и он должен развиться до такой степени, когда достигает состояния, когда мы начинаем различать в нем ненавистника и врага, который мешает нам и не мешает нам жить на уровне этого мира. Тоже немного. Но главное, что в человеке начинается, мы говорим не обо всех людях, не о 99%, а об особых. И это не когда эгоизм мешает им, показывая, что невозможно насладиться от эгоизма, но начинает в них расти новое желание. И когда они хотят его реализовать, они начинают входить в конфликт с этим миром, с жизнью в этом мире, с реализацией этой жизни. Это им мешает. Они хотят отключиться. И, выполнив новое желание, реализовав его, подняться на новую ступень, более высокую, чем та, которая раньше удовлетворяла их. И они входят в период, называемый периодом подготовки, который называется «Лолишма», время подготовки. Есть много определений. С помощью средств, которые называются группа, учеба, учитель, они пытаются увеличить точку в сердце, это новое желание, увеличить точку в сердце и поставить ее над сердцем. И чем больше они увеличивают ее, они получают важность достижения новой цели. Они начинают видеть, что это называется отдача, объединение, выход из себя в новые келим, желание. Выше себя — это значит объединиться с другими. Так что я начинаю видеть нас, и также это мы тоже становимся одним целым, а не просто так суммой нас. И когда в таком виде мы начинаем относиться к новой реальности, мы на самом деле пытаемся подняться над уровнем эгоизма к ступени объединения. Это все вследствие того, что возвышает цель между собой, отменяя себя, объединяясь с товарищами, увеличивая мнение окружения, что отдача важнее, жизни, когда человек находится только внутри себя, и в таких усилиях высший свет воздействует на них и продвигает их к этому внутреннему изменению. И тогда происходит внутреннее изменение, называемое новым рождением в новом мире, потому что получающие их, воспринимающие килим, меняются с получающих на отдающие. Это называется новым рождением. И тогда они видят реальность в свойстве отдачи. Это совершенно отличается от предыдущего образа жизни, поскольку они видят то, чего не видели раньше, что это система отдачи, которая существует в природе, силы, взаимосвязи, парцуфы, миры, сферот, неживой растительный, животный, говорящий уровни, которые присутствуют в реальности, но сейчас раскрывается в них часть реальности, которая называется миром отдачи, высшим миром. И тогда они начинают пытаться познать эту систему, в той мере, в которой они объединяются между собой, они входят в эту систему, и каждый раз, когда они производят большее объединение между собой, и есть у них большее соединение с этой системой, как будто они проделали еще один шаг дальше в лес, дальше в поле, дальше в мир, но все только вследствие большего объединения. Все происходит только в силу объединения, и таким образом они начинают познавать систему отдачи. Только познавать. Это как человек, который, скажем, приходит на какую-то работу, его приняли на работу, в течение нескольких недель дает ему возможность познакомиться с местом, обучает его, что делать, он пока еще ничего не делает, ничего не создает, а только учится, как маленький. От него требуется только послушай, научись, посмотри, привыкни, это делают так, это так, даже если есть какие-то ошибки, корректируют его, то есть относятся к нему как к маленькому. Эти вещи приходят все-таки после больших усилий, которые он проделал, чтобы перейти Максом, чтобы родиться в этом новом мире, чтобы войти в мир отдачи. По отношению к предыдущей работе это называется остановкой. Он как будто находится в каком-то состоянии комфортном. Хотя здесь тоже присутствуют усилия, но другие усилия, когда он познает хороший мир. Хотя он работает изо всех сил над своим эгоизмом. Мы видим это в том, что называется пустыня в Торе, и вся Тора — это, по сути дела, время подготовки, и она заканчивается перед входом человека в землю Израиля. Поскольку это является главным, и там, на самом деле, описаны те вещи, которые необходимо пройти, также и в земле Израиля. Но в промежуточном состоянии работа в Хануке — это работа со светом Хасадим, в состоянии, которое называется «малым», «катнут», называется состоянием «ко», здесь состояние «лишма», но работа заключается в том, чтобы изучить, как отнести желание получать, то желание получать, которое сейчас раскрывается, что есть в нем как раз возможность связаться с другими в силе отдачи. И то, что мы изучаем, что в работе отдачи ради отдачи не пользуется этим келим, означает, что не пользуется всех их авиютом, но не значит, что не пользуется всеми келим. Это как в малом ребенке есть все 613 органов, хотя он и не умеет ходить, ноги-то у него есть, хотя он и не думает, разум его развивается. И хотя он еще не умеет говорить, но есть у него и различать, но есть у него уши и глаза. И из всего этого нет у него пока еще зубов. Это сила выяснения, и появляются только молочные зубы, это для выяснения свойства хасадима, там уже приближение к свойству хохма уже дает ему возможность проверить и выяснить келим хохма, уже получать свои вкусы. Итак, ханука — это является первой частью нашего восприятия духовного высшего мира, первой его ступени, которая называется миром отдачи, отдача ради отдачи, когда мы обрабатываем все наши желания, все 613 желаний на уровне взаимной отдачи. Познаем систему, каким образом она действует, включаемся в нее, во всю эту систему, в виде, как дети, которые находятся в нашем большом мире, когда они изучают, участвуют, занимаются ими, мы находимся с ними, развлекаемся. Это называется остановкой, поскольку и до этого человек работал со своим желанием получать, со своим эгоизмом во время подготовки. И после этого, после того, как он переходит из состояния хафец хесед, от желания отдачи к любви, к следующей ступени, там он уже работает с получающими келим, и там он работает в отдаче над получением. И это называется ханука. И это свет хасадим, катнут. И в соответствии с этим все традиции, легкие, то, что называется масло, свечи, пончики, все эти признаки, в которых присутствует масло. И Пурим наоборот, это пир, радость, до состояния непознаваемого, когда полностью можно пользоваться светом, что символизируется вином, это материальный праздник, а там духовный, поскольку здесь работает с материей, желанием получать в Пурим на уровне любви. А здесь пока еще только с отдающими килим.
Вопрос из Франции. В чем разница между выходом из Египта и ханукой?
Выход из Египта — это когда мы только с помощью света, возвращающего нас к источнику, можем подняться над нашим эгоизмом, чтобы быть независимыми от него, и тогда мы находимся в промежуточном состоянии. Это называется, что мы убегаем от нашего эгоизма, перед нами неизвестно что, за нами тоже, за нами фараон, перед нами конечное море Ямсуф, пока тот эгоизм, от которого мы убежали, перед нами встает в мере горы ненависти, горы Синай. Это его истинная мера. И тогда, мы должны противостоять ему, что делать. В нас проявляется страх находиться в связи с ним, с другой стороны, страх отключиться от него, поскольку если оно настолько сильно, что я боюсь его, я тогда боюсь отключиться от этого эгоизма, что он сделает со мной. Есть у нас много видов страхов, которые человек должен преодолеть. есть всевозможные расчеты с его стороны. Чудо выхода из Египта — это подъем над эгоизмом, бегство. А получение Торы и чудо Хануки уже после получения Торы — это уже работа над отдающими килим. Еще раз я повторяю, это только называется остановкой, поскольку не работает в этот период желанием получать, а только начинают знакомиться с желанием отдавать. Зор Баришет 1, да появится свет, 39 пункт. Левая линия возгорается силой Гвуры и источает запах на всех ступенях. И вследствие возгорания этого огня он создал нукву, называемую Луна. Зор выясняет порядок получения мохин с целью создания нуквы и говорит, что оно происходит при обладании левой линии. То есть левая линия Зерампина поднимается, а две линии включены в нее и подчиняются ей. И она получает там от свойства соответствующего ей мохина Бавеима, то есть от точки Шурук, а две точки Холам и Хирик подчиняются ей. Известно, что левая линия светит в свойстве мохин лишь снизу вверх. Благодаря этому она может соединиться с правой, хасадим, светящей сверху вниз. И это свечение снизу вверх называется запахом, ибо запаху свойственно получение его обоняющим снизу вверх. Вначале, когда левая линия, точка Шурук, светила сама без облачения в правую, она светила также сверху вниз. Однако тогда свет был скрыт в ней, и были в силе Гвура и возгорания, поскольку Хохма не могла распространиться в ней из-за отсутствия Хасадим. И поэтому она отменила ее свечение сверху вниз и получала только свечение свойства запах, чтобы хохма светила в ней лишь снизу вверх. Поэтому левая линия Зерампина, которая поднялась получить мохин, получила там от свойства соответствующего ей, то есть левую линию мохин, называемую там шурук. И тогда возгорелась она в силу гворот, так как произошло в ней возгорание в момент, когда она хотела распространиться сверху вниз. И поэтому сказано, что она источает запах, поскольку она получила свет только в свойстве запах, только в виде снизу вверх, называемом запах. На всех ступенях она источала запах, то есть не облачалась в хасадим, чтобы не светить также сверху вниз, но получала свойство хохма на всех этих ступенях и светила благодаря силе возгорания огня гвурот только лишь в свойстве запаха. И от этого свойства возгорания огня он создал нукву, луну, то есть от свойства преобладания левой линии, когда две остальные линии подчиняются ей. Это возгорание считается тьмой, поскольку исходит от тьмы. То есть, хотя упомянутое возгорание не является тьмой, так как получает свет только снизу вверх, и это свет, а не тьма. Поскольку только принимаемая сверху вниз является настоящей тьмой, все же, вследствие того, что эта линия не может перетянуть свет сверху вниз из-за страха перед тьмой, она тоже считается тьмой. И две эти стороны, правая и левая, вывели эти две ступени, Захара и Нукву, как уже выяснилось, что вследствие преобладания правой линии Зерампина был создан Исод Захара, а вследствие преобладания левой Зерампина была создана Нуква. Этот Йесод удерживается в среднем столбе и получает от дополнительного света, который был в нем. Сейчас выясняется различие между Захаром и Нукуа. Потому что средний столб, который поднялся в Ишсут и Арихампин и включился там в них, получил от них Хасадим и Хохму. И известно, что Зайрампин получает только покрытый Хасадим, поскольку ему и не свойственно получение Хохмы, как и ступени Гарбины. Таким образом, свойство Хохма, которое он получил от Арихампина, оценивается у него только как дополнительный свет, больше, чем мера его получения. Поэтому принимается этот дополнительный свет в его Исуд, который способен получить его, поскольку находится от его хазе и ниже. И этот Исуд удерживается в среднем столбе Зайрампине, в дополнительном свете, который был в нем, в свете Хохма, который считается в нем дополнительным. Зайрампин окончательно восполняется как Хохмой, так и Хасадим, поскольку он установил мир во всех сторонах, в Ишсуте и в Арихампине. Потому что благодаря Зивугу, совершенному на экран точки Хирик в нем, соединились Ми с Эли, и восполнилось имя Элуким. А все мохин, которые нижний вызывает высшим, передаются как в количественном, так и в качественном отношении, также и нижнему, который вызвал их. Поэтому в это время он достиг мохин свыше, от Арихампина, свойства хохма, правой линии. И от всех сторон, то есть от правой и левой линии парцуфа Ишсут, и в средней линии его самого он достиг Хасадима Гвурот, и в нем раскрывается радость всех миров, то есть свечение Хохма, которое уничтожает все клипот. Благодаря этой дополнительной радости выходит основа Исут мира, потому что свет Хохма называется дополнительной радостью, так как он, мир, не пользуется этими мохин. И поэтому он создал из этой дополнительной радости основу Исут, способную использовать эти мохин. И он называется дополнительным, потому что он добавка к Зайрампину, называемому Исут, основой, получающим эту добавку, называемую Мусав, дополнение. И от этого Исута производятся все мохин внизу, в трех мирах Бия, а также Рухот Дух и Нишамот Душ и праведников в виде святых имен, властитель воинств Авайат Сваот, потому что он является знамением во всех его воинствах, и называется Всесильный Создатель Духа, потому что им создаются все виды Духа и все души праведников. Свойство ночи — это имя Господин всей земли, Нуква. Она создается от левой стороны, от этой тьмы. И поскольку все желание этой тьмы включиться в правую линию, чтобы получить свет, и ослабевает могущество ее, то есть она не может получить хохму от Арихампина из-за отсутствия Хасадим, и поэтому ослабевает ее могущество, и она становится тьмой. От левой линии поэтому распространилась и создалась Нуква, называемая Ночь. И Ночь означает тьма без света, подобно ее корню, левой линии Зайрампина. И выяснилось сказанное, что Нуква является свойством Ночи, тьмой. Когда Ночь начала распространяться от левой линии, прежде чем закончилось ее строение, вошла тьма, левая линия, и включилась в правую линию. И правая приобрела ее, и осталась ночь с недостатком в окончании своем, потому что корень ее, левая линия, временно скрылся в правой и не восполнил ее. И раскрывается, что кроме недостатка света Нуквы, происходящего вследствие построения ее от левой линии, добавляется к ней второй недостаток, который исходит от прекращения построения ее, поскольку левая линия не успела восполнить ее строение. Таким образом, выяснилось два недостатка в Нукве. Первое — то, что она ночь, то есть тьма, не содержащая света. Второе — и то, что она в недостатке, так как левая линия не восполнила ее строение. Сорок второй пункт. Так же, как левая линия тьма желает включиться в свет правой линии, так же и Нуква, ночь, желает включиться в день. То есть, поскольку Нуква строится от левой линии, стремящейся к свету правой линии, Нуква находится также и в свойстве ночь, которая стремится к свету Исода, называемого день. И это первый недостаток. тьма, левая линия, устранила свет ее, то есть не успела восполнить строение нуквы вследствие временного включения в правую линию. И это дополнительный недостаток по отношению к первому. И поэтому он вывел ступень нуквы в недостатке строения и без света. То есть в двух недостатках, как мы уже выяснили. Поэтому нуква нуждается в двух исправлениях. Первое, чтобы светить ей из ее тьмы. И второе, восполнить строение ее. Тьма, левая линия, светит лишь, когда включается в свет правой. И также ночь, которая построилась и вышла из нее, светит лишь, когда она включается в день, то есть Исот. Иначе говоря, первое исправление нуквы такое же, как и у ее корня, левой линии Зерампина. И так же, как исправлением левой линии является включение в правую линию свет Хасадим, также исправлением нуквы является включение в свет Хасадим Исода Зерампина, называемого день. Недостаток строения ночи восполняется лишь с помощью дополнения мусав, то есть дополнительного света, полученного исодом от среднего столба. Иными словами, это свечение хохма, являющееся избыточным в Зейрампине, называемым средний столб, и поэтому оно передается в его исод, и свет этой добавки в исоде восполняет строение нуквы, что является ее вторым исправлением. То, что добавляется в одном, отнимается от другого. То, что добавляется в исоде Зейрампина благодаря среднему столбу, отнимает левую линию Зейрампина от нуквы. Поскольку левая линия Зерампина не восполнила строение нуквы, вследствие этого она сократилась и не способна получать хохму левой линии, даже после того, как будет у нее облачение Хасадим. И эту меру добавила средняя линия Зерампина его Исоду в дополнительном свете. И тогда Исод завершает восполнение этого недостатка своим дополнительным светом. В этом дополнении, называемом Исод Зейрампина, содержится высшая точка Арихампин, а также средний столб, производящий согласование во всех сторонах, то есть Тиферет Зейрампина. Потому что есть в Исоде свечение Хохмы от Арихампина, которое он получил в этом дополнительном свете. И также есть в нем свет Хасадим, который он получил от Тиферет Зейрампина. И поэтому добавилось в этом Исоде две буквы — Вав, Юд. Отрывка «И назвал Ваикра Творец свет днем», указывающий на создание сферы Исот, где Вав указывает на свет Хасадим, который он получил от средней линии, а Юд указывает на свечение Хохма, которое он получил от Арихампина. При создании нуквы ночи ей недостает этих двух букв. И сказано о ней «назвал» Кара, и ей недостает двух этих букв «вафьют», а Исоди, который является днем, сказано «и назвал Ваикра», и он отнял от слова «и назвал» буквы «вафьют» у нуквы, и сказано о ней только «назвал Кара ночью», потому что есть два недостатка в нукве. Первое — недостаток света Хасадим, и второе — недостаток строения ее. И на них указывает отсутствие двух букв «вафьют» в слове «назвал Кара». Отсутствие буквы «вав» указывает на недостаток света Хасадим, а отсутствие «ют» указывает на недостаток ее строения. Две эти буквы являются дополнительными в Исоде, на что указывают буквы «вав» «ют» отрывка «Ваикра» и назвал Творец свет днем, и он восполняет два недостатка нуквы. Здесь скрывается тайна букв 72 буквенного имени, отпечатанных в высшем кетере, на которой указывает две буквы «вав» «ют».
Есть вопросы?
В соответствии с тем, что ощущается в последние дни, кажется, что мы словно входим в новое состояние после Конгресса, и мы можем уже проделать нашу новую атаку. И здесь он тоже пишет Зоре много о Келим, о цветах, которые строятся и не построились окончательно. И мы в конце этой недели собираемся внутренне сосредоточиться и находиться вместе, и находиться вместе в тишине. И хотим выстроить для нас этот вход в картину реальности, духовной реальности. какой код вы бы могли дать нам, как сфокусировать нас?
Есть само состояние, и есть желаемое состояние, и переход между ними, который нам надо пройти. Средства, чтобы пройти от одного состояния к другому, могут быть вот такие, как конгресс, сосредоточение усилий, сосредоточение надежды, сил, радости, активности, мероприятий, все вместе. Когда в итоге сосредотачиваем, мы так фокусируем все усилия в течение нескольких дней и стараемся вот за этот раз, ну, как бы без остановки, нон-стоп, как это сказать на иврите? Ну, без остановки, не прекращая так вот все это осуществить. А бывают другие процессы, с помощью которых мы можем переходить от одного состояния к другому. И особенно каббалисты пользовались этим для вот такого внутреннего сосредоточения больше. Не внешними действиями, но с помощью внешних действий, скажем, для того, чтобы все сосредоточить внутри. То есть рассаживаются, готовят все внешнее так, чтобы оно не мешало, а именно как раз помогало сосредоточиться. Скажем, пещера, какое-то изолированное место, тихое, далеко от внешних помех. Особое состояние также днем, ночью, как это все влияет на человека. Все как бы так устроить, чтобы товарищи могли объединиться внутренним образом между собой. В усилиях, внутренних усилиях, более духовных. И мы должны делать и такие действия, конечно же. Но для этого нужна подготовка и огромная важность действия. Чтобы это не просто так что-то получилось скучное, или пустое, или неэффективное, чтобы каждый понял, что продолжение только посредством усилия, где каждый медяк накапливается в большой счет. Где вот в собрании всех этих усилий, упорядочивая их вместе, в одном месте, в одном кли мы достигаем той общей силы, которая называется криком, требованием, и тогда открываются ворота.
Предисловие к Талмуду, к учению Талмуда Десяти Сферот, седьмой пункт, страница 771 из книги Труды Бааля Сулам. В этом стремлении к уподоблению свойств внешнего мира к миру отдачи, какая общий образ должен у нас вырисовываться в наших мыслях и и намерениях, чтобы он был общим, но правильным и эффективным?
В духовном мире нет дверей, как у нас, нет замков, нет ничего, кроме закона подобия свойств. Изменяюсь я, продвигаюсь. Несоответствие форм, я отдаляюсь, я вхожу в большее соответствие, я прихожу к слиянию. На четверть, на половину, и так далее, и так далее. Все это происходит согласно соответствию. И меры этого соответствия или подобия, когда желание получать становится подобным в подобии отдачи, это называется, что он проходит двери, поднимается по ступеням, проходит разные состояния. Нет матки. Нет перехода, который проходит ребенок из матки в этот проход и выходит наружу. Есть высший свет и внутренняя работа вот этого зародыша, вот этого парцуфа в 10 сферот, который производит свою работу по соответствию этому абстрактному свету.
В существующем нашем состоянии мирового кли, та точка единства, которую мы ощутили на Конгрессе, к чему мы, следующему мы должны совместному стремиться?
Я сказал об этом во время Конгресса, что мы должны сейчас постараться находиться в том же состоянии, как и на Конгрессе, в этом большом объединении, на всем, объединение всех, это ощущалось в том большом зале во время Конгресса, что над нами есть какая-то такая летающая тарелка наших желаний, наших намерений, наших стремлений, объединение, вот эта дружба. Это нам необходимо сейчас, несмотря на то, что мы находимся в разных состояниях, разнообразных, каждый отброшен в то занятие, в котором он находится. Сегодня мы должны постараться сохранить. Если ты сохраняешь то состояние, то ты уже растешь. Родитель не дает тебе больше, чем капли его семени. Аба Ваима, что они добавляют? А Аба дает ловен, белую каплю, има одем, красное место, и Творец дает душу. Если это все есть, то все, как все. Я же должен дорасти до бесконечного уровня. Верно, мы добавим тебе эгоизм, и ты будешь расти. И мы об этом тоже говорили там, на уроках во время Конгресса, что мы должны добавлять к этой точке, к этой капле семени только плоть, и нет недостатка ни в чем. А плоть — это мясо, это наш эгоизм, который путает нас и выводит нас, и просто разрывает нас. И мы должны, несмотря на это, должны находиться в слиянии. И тогда он входит в слияние. Входит через наши усилия. Мы собираем его, присоединяем его, добавляем к этой капле, и тогда эта капля начинает благодаря ему расширяться. Из центра она начинает приобщать этот эгоизм, обретать его, и тогда мы растем. В тот момент, когда мы таким образом преодолеваем все наши помехи в мире и сохраняем то единство, которого мы достигли там, через несколько таких усилий мы достигаем первой полной меры, и это называется первые 10 полных сферот рождения парцуфа. Это там было на уроке, я помню, что я передавал это, я объяснял, что нужно делать после Конгресса. Что я могу еще сделать? Я просил там, что все, что мы изучали там, что человек должен пройти, проходить все, что мы изучали, это 8, по-моему, этих лекций, и вообще просмотреть все, что происходило там, все время возвращаться к этому. Почему? Потому что в нынешнем состоянии, если он возвращается к тому, что было, он с новым эгоизмом приходит, таким образом он исправляет себя. Ему не нужно ничего. Та капля семени, которую мы получили, мы сейчас через наш эгоизм и с помощью разных ситуаций, которые мы проходим, начинаем увеличивать ее. И мы не делаем этого. Ну что можно поделать? Я говорил несколько раз, сколько можно говорить, но я снова повторяю. Да.
Как работает этот механизм присоединения помех, всякой путаницы, к тому, что к этой точке объединения? Как это происходит?
Ты слышал о ступенях лестницы? Какая высшая ступень относительно нижней? В меру желания получать, которую ты можешь добавить, не более того. Что такое падение? Присоединяешь их и делаешь из них подъемы. Такая механика.
Ну, предположим, сейчас во мне появилась какая-то помеха. Что-то меня смущает. Что делать? Этап за этапом вы можете описать?
Ты возвращаешься к самой наилучшей точке, которую ты можешь представить в слиянии. И тогда у тебя есть твоя помеха, твое желание получать, все проблемы и так далее. Несмотря на то, что ты находишься во всей этой путанице, ты возвращаешься к этой точке. Ты вносишь эту помеху внутрь. Она поглощается там, в этой точке слияния, и точка уже становится чем-то реальным. Иначе как можно продвигаться? Все продвижение с помощью этого. Если бы злое начало не росло, мы бы не продвигались. Где он пишет, что я радуюсь, что Творец приготовил нам злое начало, и благодаря ему мы можем продвигаться, то есть достичь состояния благо, где это было? Как же человек достигает этого наивысшего состояния и говорит Творец, не волнуйся, я подготовил тебе злое начало, и оно поможет тебе.
Авраам?
Да, это Авраам было сказано, но я не помню, каким образом он это пишет об этом там. Ну, прочитай. Да, в Питом Рамсес в этой статье он тоже там пишет, что «Я приготовил желание получать, не переживай, и ты достигнешь конца исправления». У нас нет другого средства, я вас не понимаю, если мы получили точку в сердце, все остальное зависит от нас. Насколько мы можем присоединить наш эгоизм, прежде всего материальный эгоизм, потом духовный, к той точке в сердце и все. Нет ничего другого. Поэтому нечего плакать. Человек сидит, бездельничает. Хорошо, сиди, но ты получил все. У тебя есть группа, у тебя есть учитель. У тебя есть книги, то есть средства привлечь свет, возвращающий к источнику, у тебя есть желание получать, и есть у тебя точка в сердце, работай над ними. Нет других компонентов. Это все.
Можете ли вы сказать, какую точку мы должны ожидать в конце концов?
В конце дня. Что я теряю себя в группе. Но это должно быть под контролем, управлением. Не просто я порхаю в воздухе, а чтобы было как можно больше понимания, опыта. Мы сейчас учимся, как находиться в двух концах одновременно. Это непросто. У нас нет примера духовному состоянию в нашем состоянии. Мы сейчас изучаем, как ходить по воздуху. Буквально так. Это невозможно, и одновременно с этим это существует. Мы всегда спрашиваем, как мы измеряем, как мы проверяем, где мы получаем что-то, дание. Я хочу продвигаться, да, но я должен проверить. Это верно, потому что это наука. Но эти выяснения, они выяснения выдающих килим. То есть и мои проверки, и мой контроль, и мой опыт должен проходить не в получающих килим, а выдающих. Я должен проверять их относительно товарищей, относительно группы. Он спрашивает, так как же я могу управлять получающими килим? Дай группе управлять твоими получающими килим. Простите, дай группе управлять твоими отдающими килим. То есть, чем больше ты находишься в них, в разуме, в чувстве, у тебя есть точный расчет, понятно тебе не просто так воображение, тогда ты продвигаешься к тому, чтобы познать отдающий килим. Отдающий килим — это не какой-то туман, какая-то муть, какое-то что-то воздушное. Это те же получающие килим, когда ты отмеряешь скрупулезно каждый грамм, где отдаю, где получаю, кому и сколько. У тебя есть такая высокая точность, которая намного выше, чем та, что в нашем мире. В духовном не может быть, что сколько это стоит? Ну, 10, ну, 5, ну, 4 шекеля, как будто бы нет такого в духовном. В нашем мире мы разбазариваем намного больше, и мы намного менее точны во всем. В духовном нет такого. Там килим точно отградуированные, абсолютно точные, стопроцентные. Но эти 100% на каждой ступени имеют другой вес. Но они все выдающие килим. Проверка, работа, выяснение, анализ того, что я делаю, как я принимаю решения, что именно я даю, для чего и кому. Почему так трудно войти в духовный мир? Потому что мы не соединяем все эти вещи вместе, чтобы у нас было кли. Для чего я сделал, почему я сделал, что я отдал, что я получил, какое свойство отдачи, в каком размере. Я не концентрирую все эти вещи, а, ну, так мне сказали, так я делаю. Когда рождается что-то, когда это тело твердое, у нас нет пока еще вот этого сформированного, четкого тела, что называется первым духовным кли, кли отдачи. Но оно очень точное, это 10 сферот, это младенец, в котором есть все.
В момент, когда у нас есть какая-то координата в воздухе, как относительно ее и померить, измерить?
Тебе нужно достичь, прежде всего, состояния, когда ты отрываешься от своего желания получать и готов не получать в нем никакие координаты, никакую точку опоры. Координата содержит в себе высоту, длину, там, все три измерения, все, что есть там, скажем, тепло, давление, то, что есть в воздухе. Я беру все данные, там могут быть тысячи данных, и тепло, и давление, и температура, давление, излучение, радиация, все. Это моя эгоистическая координата. Прежде всего, это я не хочу ощущать, потому что это относительно моих получающих килим. Я хочу ощутить эту координату относительно отдающих килим мне, относительно этих окружающих условий, которые я ощущаю в эгоизме. Как, исходя из этого, я отдаю?
Я также боюсь, что это раскрытие, оно наполнит мои получающие килим, что я стану довольным. Я даже не хочу знать о том, что я отдаю. Мне достаточно лишь того, что я нахожусь в этом. И ничего кроме этого. С этого начинают.
Свобода воли, 418 страница, подзаголовок «Внешние факторы».
Вы описали картину, что все, что раскрывается нашим глазам, это высший свет, который мы так видим, отец, мать и так далее. И вы сказали, что нужно сосредоточить все в направлении цели. Вопрос, что значит сконцентрировать все в направлении цели? Что за этой картиной?
Как ты все правильно сказал, замечательно.
Что это за действие? Сконцентрировать все в направлении цели.
Источник всех видов воздействия на меня один. И что значит «он один»? Это не образ. Это не какой-то не кубик, не шар, не что-то, что я могу себе представить. Один, имеется в виду разум, чувство, нечто одно, что влияет на меня. И тогда я должен раскрыть, с какой целью он воздействует на меня, что он от меня хочет, к какой форме я должен, какую форму я должен достичь, согласно его воздействию. Как я могу, начиная познавать то, что он от меня хочет, познавать его самого? Для чего я должен его познать? Чтобы выполнить то, что он хочет, или чтобы познать его? В чем его желание? Тем, что он создал меня и управляет меня таким образом, чтобы я все делал. Тогда мне ничего не надо делать, только дай мне книгу, что нужно делать. Он хочет, чтобы я познал его, чтобы я его раскрыл. И поэтому я должен воспользоваться любыми действиями для того, чтобы его познать. Не просто как попугай выполнять какие-то действия. То есть работа очень серьезная со стороны человека относительно того самого одного, единого, который управляет. И в этом вся наша работа. Все время очищать, так вот шлифовать все большей точностью мое отношение к нему. Кто он такой, что он такое, что он от меня хочет, для чего он так сделал, чтобы я все время менял, я все время поднимался бы в своем отношении к нему. Он что-то хочет от меня. Что он хочет, чтобы у меня было таким образом, тем, что я на него подействую, чтобы я пришел к любви к нему и так далее, чтобы все время я повышал уровень собственного требования его ко мне. А в пути, как мы говорим, мне нужно и оправдать зло, приняв его за добро, потому что если это исходит от одного источника, и почему он управляет двумя видами? Потому что с помощью добра и зла я мог бы начать проверять себя и чувствовать, если я смогу отнестись к плохому, как к хорошему, значит, я на самом деле нахожусь в правильном месте, вместе в той самой средней линии, которая направлена к нему. То есть я могу уравновесить, потому что я вижу это как хорошее и плохое, для него же этого нет. Скажем, я вижу отдачу и получение, когда я нахожусь уже выше, в анализе выше, чем этот мир, в духовном мире. Весь бирур, весь анализ мы должны направить относительно одного, понятие один, единый.
Так почему же, вместо того, чтобы все время с большей остротой задавать эти вопросы,
если бы ты обратил внимание, ты бы увидел, что вся твоя жизнь ничего не содержит, кроме этого. И в материальном, когда ты родился, был младенцем, все выяснения это выяснение понятия термина «один» или «Творца». Да.
Вот именно в этом мой вопрос. Как это выяснение, вместо того, чтобы быть все более и более нацеленным, заостренным, находишься все в большем помутнении, в туманности? Вы описываете очень приятный процесс, я продвигаюсь.
Нет, это неприятно, ведь ты же разбит. Творец создал человека одного, а они создали много. Расчетов, то, что называется, мы после разбиения находимся. Ничего не поделать.
Я говорю об исследовании. Исследование, которое вы сейчас описали, о отношении к действительности. Вот это исследование, эти вопросы, они становятся все более расплывчатыми. Мы сейчас говорим о более четком.
Ты не проводишь их через группу.
Что это значит?
Потому что выяснение может быть только в группе. В понятии «многие», когда ты хочешь их собрать в одно, тебе негде, где выяснить эти вопросы. Ты хочешь выяснить вопросы своим разумом, а твой разум, он плоский. Ты хочешь выяснить вещи. Все, что мы делаем, мы собираем части разбиения в одно кли. Как я это делаю? Я вхожу в группу. Для меня группа представляет образ общего, многих. Я должен собрать их всех в одно. Это для меня модель Творца, которая кажется мне, которая воздействует тысячью образов и направлениями. Я должен через все это узнать одного, через соседей, через мир, через всю путаницу внутреннюю, внешнюю, через все. Я должен здесь опознать единый источник. Как это возможно? Для этого мне даден один большой мир, и в этом большом мире есть группа, где мы вместе должны. И мне кажется, что они существуют. Мне кажется, что я и они должны стараться. Но в моем отношении к ним я соединяю все эти части во мне так, что они и я, они внешние, и я, мы вместе становимся одним. И таким образом я выстраиваю свое кли, я исправляю свое кли. Тогда я понимаю, в чем понятие одного, единого, иначе как я пойму. На Конгрессе то, что мы достигли, было немножечко понимания, ощущения этого одного. Это, по сути, и есть то большое достижение. В том, что существует такая штука над нами. О чем мы говорили? Что над нами есть что-то такое, как летающая тарелка. Неважно, что какая-то взаимная отдача, любовь, взаимное ощущение. Одно над нами. И мы все там. Это начало духовного. Что такое духовное? Насколько я подобен Творцу? Это и есть духовный, мой духовный образ, мой духовный мир. А ты говоришь, как я все это выясняю? Тебе нужно выяснять это все в правильном месте, только в группе. Посмотри, что они все пишут. Подожди секунду, сейчас он будет говорить об этом в свободе выбора.